Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
14 часов и 7 минут в столице. В студии программы «Культурный шок» Александр Голубчиков, кинокритик и главный редактор сайта «Films.ru». Здравствуйте.
Добрый день.
И Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство и кино». Добрый день.
Привет.
Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Меня зовут Оксана Пашина. Я тут заменяю Ксению Ларину и представляю заодно, наверное, 86% нашей аудитории, потому что я ничего не понимаю в кино, но я люблю об этом поговорить. И если я буду задать какие-то глупые вопросы, я прошу меня извинить, но эти же вопросы задали бы и, не знаю, может быть, и 90% наших слушателей. Им, наверное, важно получить на них ответы. У нас тема сформулирована сегодня как «Российское кино и Запад». Я, когда готовилась к программе, мне попалась такая фраза, что Россия все время хочет что-то ответить Западу, а проблема в том, что Запад у нее ничего не спрашивает. Это действительно так? Или, ну, сейчас другое отношение. Не знаю, во всяком случае, вокруг «Оскара», например, нет такой истерики, как вокруг Евровидения, слава богу, мне кажется.
Ну, нет такой истерики, поскольку от нас как бы одно кино каждый год, и на выбор этого кино влияют вовсе не какие-то международные премии, которые наши фильмы получают на фестивалях, а мнение людей, находящихся в безымянном «Оскаровском комитете», людей, в состав которого мы представляем себе, но поименно никого не знаем. Поэтому, к сожалению, вот борьбы как таковой за российское кино на «Оскар» нет, потому что фильмы, которые туда наша страна отправляет, в большей своей массе зритель просто не знает, либо это кино еще не вышло в прокат, либо оно прогремело, но мало интересно, наверное, «Оскаровскому комитету», ну, в смысле, Западному академии.
Ну, это вообще ситуация, которая почему-то представляется людям сложнее, чем она есть. Она на самом деле совершенно элементарная. Как раз ситуация с фестивалями и отбором русских фильмов туда, и награждением или не награждением, она сложнее, но она и мало кого интересует. Народ интересуется «Оскаром», ну, по традиции. Угу. Не потому, что их интересуют фильмы реально, а просто, ну, «Оскар» классный,
ну, потому что, опять
такой
же, для неискушенной аудитории, к которой я себя отношу, «Оскар»,
кино
это как
«Оскар».
Чемпионат мира.
Ну,
хотя на
есть.
Самом деле...
Это чемпионат Америки, на самом деле.
На самом деле чемпионат Америки.
Ну,
да.
Так вот, теперь, Оксана, переформулируй вопрос. Это совсем несложно. Почему русских так мало ценят на чемпионате Америки по кино? Потому что это чемпионат Америки.
Так.
Этим вопрос оказывается закрыт, его и открывать не надо было.
Угу.
То есть, что такое русские, а также американские, а также итальянские, французские, немецкие, афганские, турецкие, японские люди и фильмы на «Оскаре»? Это есть специальный маленький загончик, куда приглашенных гостей зовут. Ну вот, я не знаю, как есть у тебя свадьба. Ты отмечаешь, зовешь всех своих друзей, родственников, близких, а потом думаешь, что надо бы еще для статусности международных гостей. И 2-3 людей, не говорящих на этом языке, зовешь, специально для них столик накрываешь. А потом задаешься вопросом, а почему этих троих, а не других там 5? Ну, потому что столик был на троих. Вот и все.
То есть никаких критериев очевидных отбора нет?
Конечно, нет. Их нет, их никогда не было. Если мы посмотрим на список фильмов, которые номинировались на «Оскар» в этой заветной номинации «Лучший фильм на иностранном языке», получали этот «Оскар», мы увидим, что их не объединяет ничего, кроме того, что они все не на английском языке. Это единственное, что их объединяет. Ничего больше
они
не объединяет.
Они бумажки, что ли, тянут с названием?
Да нет, ну почему? Есть огромное количество факторов дополнительных. Дополнительные факторы можно обсуждать, если это кому-то интересно. Первый главный фактор, он не дополнительный, а основной, если говорить об этой маленькой части «Оскаровской». Значит, он действительно элементарен. Есть ли у фильма американский прокатчик-лоббист?
Да.
Желательно мощный. То есть, если фильм сделанный не американскими режиссерами и продюсерами, на любом другом языке, купила компания Sony Pictures Classic, например, или любая другая, но большая компания, которая занимается прокатом в Америке не американского кино,
так.
Пока что я понятно даже для
очень понятно, даже
всех
для меня.
Объясняю, да. Вот, а если такой человек есть, то эти люди, они лоббируют. Из этого списка, из 80, 90, 120 фильмов, которые все страны выдвинули, они ищут там свой фильм, у которого есть такой лоббист, и этот фильм попадает в список, в шорт-лист.
Так.
Дальше они между собой тягаются, кто влиятельнее, а академики смотрят и из этих 5 картин выбирают сердцем. Но большой выбор вот этих вот 5 или 8 картин такого предварительного шорт-листа, он происходит по этому принципу. Туда не попадают случайные фильмы. Поэтому, если Россия выдвигает фильм «Собибор», который многим кажется постыдным, а другим кажется хорошим, кому он каким кажется, никого не волнует. Волнует, у него есть прокатчик в Америке или нет?
Тогда второго прокатчика нет. Следующий вопрос. Почему у наших фильмов нет прокатчиков в Америке?
Ну, потому что...
никто не будет их смотреть.
Ну,
нет?
И что? Давай я тебе задам ответный вопрос. Так. Ты какие в последние разы смотрела афганские фильмы в российском прокате?
Никакие. Я
Какие слышала? Что вот все смотрят этот афганский фильм, говорят, вот нет. Тебе какой афганский режиссер больше нравится, такой или сякой? Вот такое же отношение в Америке к российскому кинематографу. Современному. Конечно, люди знают Тарковского и Эйзенштейна, это ясно. Вот ответ на вопрос. Он простой, он несложный. Режиссера Павликовского знают, потому что он в Англии долгое время жил и работал. То есть он в этом англоязычном мире существует. Потому что он снял ясный, короткий фильм на тему Холокоста после этого. И он с ним имел прокатчика, получил Оскара. Поэтому следующий фильм, сделанный им уже не про Холокост, а про польскую историю, он получил номинацию и, скорее всего, не получит Оскара. То есть это довольно математическая история, она довольно простая.
Вот вопрос от Артема из Челябинска, от меня тоже, потому что это единственный фильм из тех, которые в категории иностранный фильм номинируются на Оскар, который я посмотрела для общего развития. Вот Артем спрашивает. Но ведь фильм Рома нетипичный, не американский. Он борется за главный фильм и за лучший на иностранном языке. И он не был в кинотеатрах, а только на Нетфликсе.
Ну, это тоже очень простой вопрос.
А сложных, хоть, может, сложных может, не будет в этой программе.
Ну, то есть это тоже суперэлементарная, по-моему,
история. Ну да, просто мы понимаем, что режиссер, который снимал «Рому», до этого снимал множество фильмов, которые уже получили. И, во-первых, он же получил «Оскар». Да?
У него есть «Оскар» режиссерский у этого человека за фильм «Гравитация». Он работал в Америке, он снимал «Гарри Поттера». Его знает вся Америка.
А Альфонсо Куарона просто знает.
Вот
Поэтому получается, да, и даже то, что он появился на Netflix, и при этом у него ограниченный прокат, фильм для того, чтобы быть выдвинутым на Оскар, он все равно выходит в ограниченный прокат. Это формальность, но ее соблюдают. Но, тем не менее, фильм посмотрели, кто захотел, во-первых, на фестивале.
Фильм победил в Венеции, получил «Золотого льва». В принципе, победа на Европейском фестивале не является достаточным поводом, чтобы тебя заметили на «Оскарах». Но это важный фактор, он может сработать. У России в этом году таких фильмов нет, понятное дело.
Да. И поэтому получается, что... Режиссеры знают? Знают. Он сделал кино, которое объединяет. Мы не забываем, что треть зрителей в Соединенных Штатах – это население латиноамериканское. Угу. Мексиканцы, иммигранты, те, кто там работают, подрабатывают и так далее. Поэтому для них это дополнительное привлечение аудитории, в том числе то, что, за что борется телетрансляция, за то, чтобы у этой телетрансляции была аудитория. А если у этой аудитории будет латиноамериканская аудитория, если у этой трансляции будет негритянская аудитория, чернокожая.
То количество людей, которые смотрят, вырастет.
Вырастет, и значит реклама будет в этом слоте дороже, значит Оскар получит кучу-кучу денег.
Ну, я на самом деле не придерживаюсь той точки зрения, что люди, которых интересует, много ли народу будет смотреть телетрансляцию, и люди, которые занимаются номинациями, это одни и те же люди. Я думаю, это разные люди. Думаю, что голосующего там Стивена Спилберга или Николсона вообще не волнует, большой ли будет рейтинг. Высокие, или для них это просто статусная история. Нет, прав наш слушатель, как зовут его, помню, Артем, кажется, помню, да, Артем, да, который задал вопрос. Тут действительно есть некоторая новизна, но она связана с тем, что просто меняется немножко конъюнктура. Первый пункт этой новизны, то, что действительно получил такое количество номинаций, фильм нетфликсовский. Но Netflix впервые начал снимать какие-то замеченные миром фильмы фактически в прошлом-позапрошлом году. Это только-только началось. Это просто новая тенденция. И Netflix-овский фильм впервые получил приз, тем более главный, на одном из европейских фестивалей. До фильма «Рома» такого никогда не было. Поэтому то, что теперь он и на «Оскарах», это логично, да, согласись. Во-вторых, фильм на мексиканском языке, на испанском языке, мексиканский фильм получает так много номинаций. Во-первых, фильмы не на английском периодически попадают в другие номинации. Это бывало уже не раз. Это не очень часто бывает, но это бывает. Это бывало и с фильмом «Любовь», и с фильмами Альмодовара. Он получал там приз за сценарий, свой испаноязычный фильм. Бывает. Ну, не очень часто, но бывает. С фильмом «Амели».
«Герой».
«Герой», «Крадущийся тигр», «Невидимый дракон». Все эти фильмы не только фильмы на иностранном языке, но и другие номинации были тоже. Поэтому это редко, но случается. Особенно учитывая, что режиссер, на которого в Америке смотрят как на американского режиссера. Пусть он по рождению мексиканец. Вот. И... Конечно, давайте политическую сторону тоже учитывать. Просто у нас в России такая традиция, когда кто-то, говоря о кино, говорит о политике, сразу все машут руками, говорят, ну, значит, это уже не кино. Для нормального мира, извините меня за такой фашизм, да, для американского, для европейского, политика и кино неразделимы. Политика дополняет кино, а вовсе не отрицает кино. Так вот, если говорить об этой политике, тот год, когда Трамп борется, чтобы выстроить стену с Мексикой, когда это основная часть его риторики, главное, что в Америке вообще обсуждается, и главное, что противники Трампа, а это полстраны, ему противопоставляют. Это, наоборот, равенство с мексиканцами, в частности, мексиканцами, но и вообще латиноамериканцами. Это принятие этих мигрантов, одним из которых является Альфонсо Куарон, как равных. Фильм, который рассказывает о жизни этих людей на испанском языке, о Мексике, сделанный мексиканским режиссером, который добился успеха в Америке, то, что он один из лидеров по числу номинаций, это абсолютно логично, нормально, совершенно своевременно. Такого действительно раньше не было, но почему это происходит сейчас, ну, как бы понятно сразу и не вызывает никаких вопросов и сомнений.
Хорошо, раз кино и политика. Опять-таки, готовясь к программе, я тут много разного перечитала, и каждая вторая публикация говорит, что у нас теперь санкции, нас все ненавидят, и у нас и так не очень-то продвигалось кино, а теперь нас еще и по политическим мотивам задвигают.
Для этого надо хотя бы одно подтверждение этого тезиса увидеть, хоть в чем-то.
Нет, а те издания, которые это утверждают, они, как правило, не дают себе труда аргументировать.
У нас был какой-то период, когда российское кино практически не появлялось на международных фестивалях.
Ну, отпускают на фестивалях и любят те фильмы, которые гадко рассказывают.
Они просто рассказывают хорошую историю понятным зрителю языком, при этом сделаны на качественном, высоком и уровне, интересной с точки зрения кинематографии.
Ну, люди могли бы к этому добавить, но еще и Россию как-то там пинают. Ну, назовите мне фильмы, где Россию пинает вообще. Где эти фильмы-то? Ну, например. Ну, даже с чьей-то точки зрения.
«Левиафан».
Так, давай продолжим список.
Ну, не знаю, там, не любовь.
А где не любовь пинает Россию?
Ну, там все мрачно, тяжело и плохой конец.
А у нас все весело, радостно,
жизнь.
Как выйдем из
у нас
арбат,
прекрасно и... все, да.
Ну, у нас все так же, как в фильме «Нелюбовь».
Снег убирают, вон, все замечательно. А скоро весна, вот сегодня нам в новостях рассказывали.
И там в фильме «Нелюбовь» весна, вот теперь сначала зима, потом весна. Да. Это история про то, как люди разводились, а у них ребенок убежал из дома, не нашелся. Вот про что эта история. Причем там вообще Россия?
Там мрачно все.
Ну, в жизни мрачно все тоже. Можно ли сказать, что фильмы Бергмана, они антишведские? Они очень мрачные все. Ну, то есть, это странная точка зрения. По-моему, даже если ты ненавидишь все антирусское, ну, где в фильме «Нелюбовь» что-то антирусское, я ума не приложу. Это очень довольно мизантропический, трагический фильм. Его действие могло разворачиваться точно того же сюжета в абсолютно любой стране мира. Ничего не менять бы не пришлось.
Ну, если не считывать в этом фильме в те вторые смыслы, которые туда заложил Звягинцев, но
для если не считывать для зрителя, там вторые смыслы, которые считывают люди, которые считают, что они понимают, что заложил Звягинцев.
Ну, нет, там есть, там все четко обозначено, начиная от объявлений даты рождения мальчика и так далее, там все, и почему Алеша пропал. Ну, как бы, ладно.
Логические теории. Как человек хорошо знакомый со Звягинцевым, могу сказать об этом уверенно.
Ну, хорошо.
Вот. Ну, пусть, просто, хорошо, окей, Звягинцев, а еще? Вот, например, в 2018 году в Каннском конкурсе фильм «Лето» Серебренникова. Он какой, антирусский какой-то? Фильм «Довлатов» в конкурсе «Берлинале». Это фильм антирусский. Фильм «Человек, который удивил всех», получает приз в Венеции. А что в нем антирусского? То есть можно антирусское, наверное, где угодно найти. Это как анекдот, да, про то, что голую бабу, там прапорщик видит везде, что ему не показывай. Но это вопрос к прапорщику, а не к тому, что изображено на картинке.
Но при этом, если бы один из перечисленных сейчас Антоном фильмов был бы нашим оскаровским комитетом выдвинут на соискание премии «Оскар» от России, то шансов попасть как минимум в шорт-лист, а может быть и в номинацию, было бы гораздо больше.
Скажу шепотом, никаких все равно.
Так, интересно.
Ну, нету прокатчиков, нету шансов, и все. Фильмы лучше, ну, там, с чьей-то точки зрения, допустим, с моей или еще с чьей-то. Но это не в этом дело. Должны быть лоббисты, это просто. Вот есть изумительный фильм «Война Анны», он мне безумно нравится.
Да, и про него, кстати, есть вопрос на нашем сайте, спрашивают с обратным знаком вопрос. А как же так? Наши патриотически настроенные власти просмотрели «Золотой орел», который достался «Войне Анны». Почему ни «Движение вверх», ни фильм «Улет», я там не знаю.
Каковы доказательства того, того, что «Золотой орел» — это коррумпированная премия, на которой дают призы только тем фильмам, которые сделали организаторы этой премии. Это некое тоже общее место, не подтвержденное абсолютно ничем. Там разные фильмы награждают, там люди реально голосуют. Я со многими из них хорошо знаком. У них бюллетени, они голосуют, проголосовали за «Войну Анны», потому что это прекрасный фильм. Я не знаю, чему тут удивляться. Мы же не удивляемся тому, что когда-то на «Оскарах» был номинирован «Аватар», а победил «Победитель буря». Главный фильм был. В этом году было номинировано «Движение вверх», а победила «Война Анны». Это обычная премиальная история. Маленький художественный фильм побеждает огромный блокбастер.
Если говорить про «Оскар», то там еще и калькуляция голосов выстроена таким образом, что не обязательно фильм, который собрал наибольшее количество голосов в бюллетене как бы на первой строчке, в результате победит. Mm. Потому что голоса хитрым образом складываются, и голоса выбывших распределяются между теми, кто остался в списке дальше. И там может получиться очень интересная чехарда, тем, в общем-то, «Оскар» интересен.
Кстати говоря, когда был «Аватар», по-моему, не было еще этой системы. Но я не буду говорить с уверенностью, не на 100% в этом убежден.
Вы начали про «Войну Анны», я вас перебил с этим вопросом. Вы сказали, а вот взять хотя бы «Войну Анны».
Ну, вот этот чудесный фильм, замечательный. Но его международные фестивали не очень им заинтересовались. Его показывали только вне конкурса в Роттердаме. Ни Канна, ни Берлин, ни Венеция его не взяли. И никаких у него прокачек международных нету. Ну, может, сейчас уже появились, я не знаю. Но последний раз, когда я общался с его создателями, не было. Значит, что если это чудесный фильм, а не громокипящие Собибор бы выдвинули, такой же был бы результат. Он просто никуда бы не попал. Ведь это не значит, что хорошие фильмы попадают в «Оскаровскую» номинацию, а плохие не попадают. Да там из этих 80 или 100 фильмов... три четверти очень хорошие. Ну, попадает всего 5 или 7 или 8. Вот сейчас попали 5 фильмов, и там нету не только Собибора. Говорят, люди, ненавидящие этот фильм, таких довольно много, говорят, ликуя. Не попал Собибор, потому что фильм дрянь. Ну, вот «Донбасс» Сергея Лазницы тоже не попал. И много что еще не попало, совершенно замечательное. Фильм «Граница», на мой взгляд, выдающийся фильм шведский, отличный, тоже не попал. И много кто еще не попал. Прекрасные картины. «Граница» получила приз на Каннском фестивале. Это не помогло ей туда попасть. «Пылающий» великолепный, тоже не попал. Отличная картина корейская. Ну, короче говоря, нет здесь никакой такой очевидной логики, кроме прагматической логики, что американцы отбирают какое-то очень небольшое количество иностранных фильмов, которые они в течение года смотрят и награждают. И в это небольшое количество русский фильм никакой в этом году не попал.
Леонид из Московской области пишет по поводу продвижения наших фильмов. Хорошо, все, отвлечемся от «Оскара», мы все поняли. Это, в общем, лотерея. А почему вообще наши фильмы не продвигаются ни в Соединенных Штатах, ни в европейских странах? Почему наши почему не работают с ними там, пишет Леонид.
А кто сказал, что они не работают?
Существует фестиваль российского кино по всем странам. На эти мероприятия выделяются средства. Другой вопрос, что нашим фильмам не находится прокатчика за рубежом.
А
ну, потому что эти фильмы достаточно фильмов на английском языке, которые интересны зрителям за рубежом. При этом, если мы посмотрим на то, как наши сериалы чувствуют себя на международной арене, то несколько проектов компании «Среда», в частности, которые были куплены Netflix'ом, и даже что-то вот, буквально там, в прошлом месяце появилась информация, что один из сериалов вышел под брендом, выйдет под брендом Netflix Original.
Да, лучше, чем люди. Мы лучше, чем люди.
Да.
Поговорим, потому что об этом тоже.
То есть конкурентоспособные наши фильмы? Да.
Слушайте, он ужасный, этот сериал, лучше, чем люди.
Неважно. Главное, что наши... мы сейчас говорим о том, продвигаются наши фильмы за рубежом или нет. Угу. Мы видим, что в качестве сериалов эта история работает. Угу. Значит, у людей, которые производят эти сериалы, есть желание выйти на международный рынок, есть возможности выйти на международный рынок, и как результат мы видим, что эти фильмы так или иначе продаются, покупаются и так далее. На кинорынках наши фильмы продаются. На международных кинорынках в Берлине, в Каннах, в Лос-Анджелесе, все это продается. Роскино, благополучно стенды там присутствуют, и наши фильмы там представлены. И покупают хорроры наши, покупают с удовольствием за копейки. Наши фильмы выходят в прокат в Китае благополучно, но не очень хорошо собирают, правда. Неважно. В Индию тоже. Мы тоже экспортируем наше кино. Латинская Америка вся завалена нашей «Русалкой». Все это есть.
Дело в том, что этот вопрос, на него есть две половины ответа. Они разные, друг с другом даже в каком-то смысле контрастирующие, конфликтующие.
Так.
Первый ответ как бы пессимистический, второй оптимистический. Они немножко из разных областей. Пессимистический ответ в том, что наше государство вообще в принципе довольно диким образом очень настаивает на продвижении российского коммерческого кино и очень мало внимания уделяет российскому авторскому кино. А когда уделяет это внимание, то это внимание, оно сопряжено с цензурным вниманием. То есть мы вам деньги дадим и поддержим, но фильмы должны быть правильные. Угу. А что это за «Война Анны»? А что это за «Нелюбовь»? А там нет ли там какой-то русофобии? Давайте-ка вы сами тогда, без нас. Что это за «Лето»? Серебренников ваш вообще непонятно кто. И эти фильмы делаются независимо. Независимо получают призы, независимо едут на фестивали, и наше государство к этому как бы не имеет отношения. Вот. А вместе с тем, государство, конечно, очень поддерживает любое движение вверх или Собибор, но эти картины никому особенно в мире не интересны. Не потому, что государство поддерживает плохое. Потому что есть элементарное правило. Экспортируется в мире по-настоящему, всерьез, только авторское кино. И Россию, давайте усмотреть правде в глаза, знают в мире как страну Эйзенштейна и Тарковского.
Михалков еще из последнего.
Ну, это Михалков.
Был период тоже на Оскаре. Пока Михалков.
Пока Михалков снимал авторское кино, да. Когда он начал снимать блокбастеры, начиная с «Сибирского цирюльника», уже нет. Россию знают в мире как, как страну авторского кино. А наше авторское кино у нас в государстве, которое занимается этой поддержкой, оно немножко в загоне, оно немножко непонятно где.
Ну, то есть, понятно, что государство не будет продвигать фильм «Праздник».
Но я сейчас даже не говорю об идеологии. Я до этого практически еще не дошел до этого разговора. Я сейчас говорю просто о разделении. Вот этом простом разделении. Вот. Поэтому получается, что государство, возможно, у нас продвигает немножко не то и не так. Ну, как-то как умеет, так продвигает. И, условно говоря, из-за того, что Звягинцев не лучший друг министра Мединского, министр Мединский не будет стремиться к тому, чтобы выделять бюджеты на продвижение фильма Звягинцева. На «Оскаре» или где-то еще. Хотя фильм Звягинцев, как мы видим, продвигает себя и без того.
И, это... и он не будет... Наш министр Мединский забывает поздравить все время нашего режиссера Звягинцева, когда его фильм попадает в номинации на «Оскар».
Да, это одна сторона, пессимистическая. Теперь давайте оптимистическую сторону посмотрим. В мире русское кино знают, любят и смотрят. Окей? Если ты спросишь...
Интеллектуальная аудитория.
А раньше какая смотрела? Простые сварщики смотрели фильм «Летят журавли» и «Зеркало Тарковского». Интересно.
Ну ладно, а «Москва слезам не верит», что...
Кто сказал, что...
Интеллектуалы снова
значит,
смотрели.
Так, мы с тобой давай выйдем на Голливуд-бульвар и будем спрашивать людей,
когда?
Приходящих
мимо. Когда стартуем?
Вы смотрели фильм «Москва слезам не верит»? Какой вам там персонаж больше нравится, Гоша или Вася? Они скажут, чего?
Ну это молодые не знают, а...
Да и старые не знают, никто не знает.
Да.
Оценили профессионала, что это профессионально сделанная мелодрама. Не было там никакого успеха у этого фильма зрительского,
вот,
никогда в жизни.
Минута
он выходил
во
Франции, даже локализовывали и песню, и вообще
разумеется.
Минута остается до перерыва, мы после перерыва продолжим про оптимистический сценарий. Такой вопрос. А вот если выйти на бульвар голливудский и спросить, а какой вы фильм знаете русский, они что ответят?
Они скажут Тарковский. Тарковский. I've heard this name, maybe.
Ну, кто это?
Тарковский. Or Эйзенштейн, or Эйнштейн. I don't remember. Вот так они ответят на Голливуд-бульваре.
Все понятно. Достоевский, что там еще, если спросить кого-нибудь?
Достоевский
кого
сложная
знаете,
фамилия.
Да.
Звягинцев они выговорить не могут до сих пор. Фильмы нравятся, а выговорить сложно. Ну, сложная фамилия, ничего не сделаешь, и пишется сложно.
А они выговорить не могут? Или они...
Это связанные вещи. Связанные. Если они даже выговорить не могут, то еще фильмы смотреть.
Мы прервемся на краткие новости и рекламу, а затем вернемся.
Культурный шок.
Мы продолжаем. Я напомню, что в студии Александр Голубчиков и Антон Долин. Второй сценарий, какой он там был, оптимистичный?
Оптимистический факт в том, что если вы обратитесь к тем людям, которые в принципе смотрят какое бы то ни было кино, кроме национального и голливудского, да, большинство людей, как ты говоришь, 86-95%, они смотрят два вида кино. Или знают про два вида кино. Это голливудские большие фильмы,
да.
И это национальные большие фильмы. И все. То есть люди знают «Движение вверх» и там «Хоббит 5». Они знают это. Они не знают больше вообще ничего. Они не знают ни Звягинцева, фамилию даже не слышали, ни тем более там Пах Чхан Ука или Дзя Джанке, или Хирокадзу Караэда, или Павла Павликовского. Не знают. Вот. Если взять те 5%, которые знают и смотрят, они существуют, то когда вы обратитесь к ним, вы можете спросить их, какие они знают, каких они знают русских режиссеров современных. И вот эти люди, они люди на Холливуд-бульваре, они ответят на самом деле очень бойко. Они скажут, мы знаем Герман, да, знаем вроде бы «Отец и сын», мы знаем из живых, мы знаем Звягинцев, Хлебников, потом этот парень Попогребский, они даже фамилии эти на самом деле выучили. Федорченко, очень интересный, скажут, очень интересный, Лозница, да-да-да, документальное кино, Манский. Они назовут с десяток фамилий. Теперь обратимся, я всегда этот маленький тест провожу с кинолюбительскими аудиториями, когда я читаю им лекцию. Вот, и они говорят, почему русское кино так не ценят в мире? Я говорю, окей, назовите мне 5 фамилий современных итальянских режиссеров. Они говорят, Паоло Соррентино, Алича Рарвахер. Больше не могут, это максимум, это самый интеллектуальный. Я говорю, а немецких? Том Тейквер. А еще? Том Тейквер. Хорошо, окей. Французские. Французы главные кинематографисты сегодня. Люк Бессон. Люк Бессон. А еще кто? Мы не помним. Дело в том, что считать, что Россия сегодня находится в худшем положении, чем любая другая европейская страна, уж не говоря об азиатских, в отношении проката, который может русское кино получить, это глупость. Наши коммерческие фильмы, Саша правильно это сказал, как минимум в Азии, а иногда и в Европе, и в Америке, попадают на большие экраны. Да, они не идут, как голливудские, и никогда не могли бы идти, и не будут. Этого не бывает. И немецкие не идут, и французские не идут, и итальянские не идут, никакие не идут, только голливудские идут. В прокате каждой страны идут голливудские фильмы и национальные фильмы. Для всего остального маленький загон, в том числе для русских. И невозможно его расширить. И все наши психологические проблемы, с которыми надо, конечно, давно было всем нам пойти к психотерапевту, это от того, что мы зачем-то себя сравниваем с американским кино,
да,
и пытаемся думать, почему мы не как американцы.
А зачем нам это надо, действительно?
Я не понимаю.
Сейчас, мне кажется, в меньшей степени.
Для меня это загадка. Это все равно, что когда кто-то скажет, Евгений Онегин хорошая книжка, а другой ему скажет, да, но не читает же ее в мире, как Библию. Библию все читали, а Евгения Онегина только те, кто по-русски. Это все-таки плохо, надо продвигать Евгения Онегина. Да не надо. Вся страна его знает и прекрасно. На несколько языков перевели, и замечательно. И хватит. И не надо нам большего, и не должно быть большего. Не надо лезть в эту безумную бутылку, абсолютно изобретенную, придуманную, воображаемую бутылку. Ее не существует. У русского кино все отлично в мире. Его знают, его любят, его смотрят. Никакой русофобии нету, всем все нравится. Наши фильмы на всех фестивалях. Бывает 3-5 лет подряд Каннского фестиваля, когда ни в одной программе нет ни одного немецкого фильма, например. Ни одного, вообще ни одного. С Германией нет никакой холодной войны у Франции, если что, они дружат. Да. Ни одного хорошего фильма не нашли. Русские фильмы каждый год присутствуют. Иногда по 2, по 3, а мы все жалуемся.
Александр, тут отвечает наш слушатель Леонид. Да люди наши тут-то не смотрят эту самую «Русалку», а уж формировать за рубежом мнение о нашей кинематографии с помощью этого фильма – это просто преступление. А зачем вот нам формировать за рубежом мнение о нашей кинематографии?
Да ее покупают, потому что она нравится тамошним покупателям. Зрителям нравится, вот и покупают. Никто не формирует этого намеренно.
Конечно, у фильма сделан грамотный ролик, хороший постер, правильное продвижение. Этот фильм заинтересовал аудиторию, да, определенную аудиторию. Это жанровое кино, но это существует аудитория в каждом... У каждого жанра, у хоррора, она наиболее лояльная. И хорошо, что мы сегодня выходим на международный рынок, пускай, да, вот такими жанровыми фильмами, потому что хоррор это самый экспортируемый жанр, но не русские же сказки туда продавать, не последнего же «Богатыря».
Во-первых, там тоже есть русские сказки внутри этих хорроров. Во-вторых, на самом деле, Оксана, это очень элементарно объясняющаяся вещь. Она такая простая, тоже трехкопеечная. Тоже можно объяснить совершенно несведущему человеку в двух словах. Дело в том, что когда ты пытаешься сделать коммерческий фильм, у тебя есть один всегда работающий рецепт. Ну, в России есть еще второй рецепт, это взять много-много невозвратных денег у государства. Но если говорить логически, то есть один рецепт. Ты делаешь фильм за маленькие деньги, а смотрит его очень много людей.
Угу.
Теперь вопрос. Какие жанры допускают подобную модель? Этих жанров мало. Например, сделать так боевик невозможно. Сделать так фантастику невозможно. Сделать так фэнтези невозможно. Сделать так исторический фильм невозможно. Понятно, да?
Да.
Что так возможно сделать? Два жанра. Нет, на самом деле три. Комедия, мелодрама и хоррор, который не требует тоже больших вложений.
Ну.
Да? Три жанра. Теперь, внимание, чем отличаются мелодрамы и комедии тем, что они потребляются только национально.
Ну, потому юмор, что юмор непонятен.
Национальная,
да,
вещь, и то, что в мелодраме происходят вот эти сентиментальные паттерны, например, взаимоотношения полов, тоже во всех странах разные. А хоррор — это хоррор, с ним проще. Поэтому японские хорроры смотрит весь мир, про американские я молчу. То есть, можно в любой стране снять, то, что там другая культура, это не сильно помешает.
Ну, у нас же и ужасы очень какие-то, я не знаю, некачественные. Не помню, как даже назывался этот фильм, где девочка все время ходит в темноте по темному экрану. Вот недавно, буквально месяца два назад,
я не знаю. Я русские ужасы почти не смотрю, но все говорят, что они сейчас вышли на мировой уровень, и по миру их смотрят очень неплохо.
Он бессмысленный совершенно, очень темный, там ничего не видно. Там ужас... девочка ходит в темноте, открывает и закрывает дверь.
Ужас не должен быть осмысленным, он должен быть страшным.
А оно не страшное, потому что он бессмысленный. Ну, и непонятный.
Тут нет никакой, мне кажется, связи между страшным и осмысленным. Фильм «Кошмар на улице Вязов» с точки зрения логики тоже абсолютный нонсенс. Но это шедевр при этом, очень страшный.
Но, не, нам, современным зрителям, он уже не страшный. Мы его смотрели тогда...
Ну, это другой вопрос. Я давно не пересматривал, признаюсь.
Вот сейчас уже не страшно. Ну, может. Это сейчас даже смешно. Хорошо. Мы тут упомянули про Netflix и вот этот сериал «Несчастные лучше, чем люди». В новостях он гремел, потому что новость звучала так. Я даже себе выписала. Сумма сделки составила $1 миллион, что позволяет считать ее крупнейшей для российских сериалов. Его переведут на 25 языков. То есть это такой вот прям прорыв-прорыв. Но сериал, на самом деле, жуткий. Я тоже для общего развития пыталась смотреть. Две серии я выдержала. Он вязкий, бессмысленный, очень затянутый. Он совершенно неинтересный и очень нелогичный. И вообще я не знаю, кто это будет смотреть.
Ну хорошо, аудитории, во-первых, у этого аудитории есть...
То есть его хорошо продвигали.
Его хорошо продвигали. Раз, это фантастика. Два, это футуристическая фантастика, которая сегодня на подъеме после «Айробот» и прочих
картин. Она очень вторичная. Там миллион уже фильмов.
Да,
было,
ну хорошо, но это кино. Но которое можно, в принципе, как бы, эту концепцию можно портировать для других стран. Оно интернационально. Угу. Оно может быть хорошим, не очень хорошим, среднего качества, но оно может быть понятным зрителям в любой стране. Поэтому Netflix этим фильмом заинтересовался. Угу. Точно так же, как в свое время заинтересовался сериалом «Мгла» или «Тьма» немецким, который точно так же в отрыве даже от истории про вот этот немецкий городок около ядерные электростанции, он абсолютно понятен всем по всему миру.
Я не смотрел фильм «Лучше, чем люди», поэтому о нем у меня мнения нету, но есть довольно простой факт, он тоже элементарный. Дело в том, что когда какие-то всемирные люди ищут чего-то национального, например, покупают что-то русское, это потому, что их зацепила какая-то идея, которая им самим в голову не пришла. Они ищут идеи прежде всего. Значит, они нашли там эту идею, вот и все. И на самом деле я просил бы всех просто убрать куда-то в задний карман джинсов вот это вот предположение, что что-то имело успех, потому что его продвигали. Что такое успех?
Так.
Успех – это когда кто-то выложил свои деньги за то, чтобы это купить, и надеется эти деньги вернуть. Бизнесмены, которые свои деньги выкладывают из кармана, это люди очень прагматичные и жесткие. Можно им как бы заболтать мозги, заговорить их на коктейле, чтобы они сказали, ваш фильм очень интересный, замечательный.
Ну, мы его не купим, спасибо.
Но чтобы они выложили свои деньги, значит, они должны увидеть и поверить, что это классно. Если они этого не увидят, они деньги за это не заплатят. И все. Иначе, потому что это у нас, если ты прогорел, ты приходишь в государство и говоришь, слушай, я прогорел. Они говорят, ну вот тебе еще немножко миллионов, главное, не расстраивайся. А там не к кому прийти этим бизнесменам. Там, если ты купишь что-то, а оно провалится, и, например, это два раза произойдет, тебя совет директоров просто уволит. Как уволили главу Диснея, после всех его успехов с «Пиратами Карибского моря», после того, как он сделал один фильм «Одинокий рейнджер», с теми же авторами, которые делали «Пираты Карибского моря», с тем же актером Джонни Деппом, а фильм провалился. Человека взяли и уволили. Потому что это плохой бизнес.
Ну, этих тоже уволят. Вот я не знаю, я как зритель, среднестатистически совершенно тупой, я не буду смотреть такой сериал. Это...
Не, если он продался на международные рынки и принес денег создателям, то этих людей не уволят.
Нет, дело в том, что совершенно, как сказать, неправильно. Это нормально, конечно, бывает с точки зрения, ее нельзя осуждать, когда человек говорит, ну это плохой фильм, потому что мне не понравился.
Ну так рассуждает так каждый зритель, а деньги-то платит кто? Вот так, такие вот тупые товарищи, как я, которые
разные.
Или идут в кино и платят, или смотрят и платят, или не смотрят. смотришь.
Ну вот простой пример. Есть фильм «Горько» Жоры Крыжовникова. Он был очень успешен в прокате, и он очень нравится публике. Он позволил Крыжовникову построить карьеру. Права на ремейк этого фильма купили в Мексике, сделали в Мексике свой «Горько», и он там он тоже успешен. Значит, этот фильм успешен. Но есть огромная армия людей, которые не смогли и 10 минут посмотреть, потому что там много пьяных людей и, как им кажется, неприличных шуток. И с их точки зрения, это антихудожественно, а значит, плохо. Просто плохо. Что это значит? Не значит, что этим людям надо объяснять. Говорят, нет, это художественно, ребят. Это на самом деле все по Бодрияру, хитроумно, Деррида вам еще объяснял. Не надо ничего никому объяснять. Не нравится, не смотри. Для огромного количества людей Тарковский невероятно скучен. Но что сделать с тем фактом, что этот скучный режиссер является не просто самым известным, но и самым кассовым, потому что протяжении 50 и более лет по всему миру продолжают смотреть на полных залах, причем по всему миру, во всех странах.
Это снобизм.
Снобизм с точки зрения тех зрителей, которые там в Китае покупают
билеты. Это как, знаете, как сумки Louis Vuitton. Они отвратительные и на вид, и по качеству, но их все покупают, потому что, ну, блин, это круто.
За Vuitton я ничего сказать не могу, но когда на повторный прокат «Сталкера», трехчасового фильма, который можно бесплатно вытащить из интернета и посмотреть, за деньги у меня пришел полный зал кинотеатра «Октябрь», 1500 человек. Это были люди молодые, я специально их попросил поднять руки, из них 95% не смотрели фильм никогда, и 3 часа они смотрели не в состоянии оторваться от экрана и потом аплодировали, я никак не могу сделать из этого вывод, что это снобизм. Мне кажется, это нормальное человеческое любопытство, и что люди лучше, чем мы о них думаем, и что им нравится не только развлекаться на блокбастерах, что иногда им нравится немножко подумать, почувствовать и чуть-чуть копнуть глубже. И такие люди живут во всем мире. Поэтому Тарковский продолжает оставаться хитом на протяжении долгих десятилетий и будет продолжать оставаться вопреки всем тем, кто считает его тоской.
Продолжая тему сериала, чтобы уже закончить ее, значит, «Лучше, чем люди», хорошо, это фантастика, но Netflix что там еще покупал? «Мажор», «Метод», «Форца» и так далее. В этих сериалах что интересно западному зрителю?
Ну, во-первых, если говорить про «Мажора», то эта история, опять-таки, абсолютно понятная всем, поскольку это парень с большими деньгами и амбициями находится в не, как бы, не свойственной ему среде, и при этом становится из вот этого непонятно чего человеком. При этом переступая где-то через себя, преодолевая это кино, которое понятно, опять-таки, зрителям. Это хорошая история, хорошо рассказанная. Первый и второй сезон были замечательны. Там, что случилось дальше, уже другой вопрос. Но это кино, которое можно продать зрителю. И потом мы не забываем, что Netflix это кино, которое смотрит по подписке. Ты платишь за то, чтобы у тебя был выбор. Ты платишь какие-то там, не помню, там $10 или сколько там, 12 за месяц. И при этом ты можешь найти себе любой жанр, любое кино, которое тебя удовлетворит. И Netflix расширяет свою аудиторию, они предоставляют им тот контент, который в другом месте эти зрители посмотреть не смогут. И то, что им будет рекомендовано, потому что они посмотрели там один, второй, третий фильм, им подскажут: ребят, а вы можете еще посмотреть это. Не понравится, это уже ваша проблема.
Мне кажется интереснее, что Netflix в этом году заключил контракт с фильмом «Довлатов» и его купил. Вот это любопытно, действительно. Потому что здесь в России как раз этот фильм все ругали за то, какой он скучный, бессюжетный и не смешной. А поскольку американцы не испытывают такого рабского пиетета к самому имени «Довлатов», для них это некий журналист, который иммигрант, который жил в Нью-Йорке, что-то там писал вроде бы. Вот. Они просто смотрят на кинематографические качества. Они это купили, и это новые, другие, очень меня радующие законы привлекательности, когда интересен не тот фильм, где постоянная движуха и спецэффекты, или обязательно Анджелина Джоли полураздетая бегает. Интересен тот фильм, который не похож на предыдущие фильмы, которые вы видели до этого. И в этом смысле и то, что Netflix производит фильм «Рома» или же «Рим», и то, что Netflix покупает фильм «Довлатов», это абсолютно логично, это ужасно здорово, что в эту картину diversity, как это сейчас называют там, да, разнообразие всего, вписывается уже и экспериментальное, радикальное авторское кино, а не только разные формы развлечений. Наконец-то кто-то где-то допер, что посмотреть умное кино – это тоже форма развлечений, и что хорошая библиотека – это не только та, где стоят рядом Майн Рид, Жюль Верн, Дюма и комиксы, а та, куда еще добавят немножко Флабера, немножко Пруста, чуть-чуть Толстого, потому что у этих людей, у этих писателей тоже есть свои потребители, и у них тоже есть свои чувства и свои мысли, и на них тоже можно заработать. Повторяю, совершенно прагматическая сторона вопроса. Это не то, что развитие духовности и прочее. Просто это, на это тоже есть потребитель, это тоже товар, и все. И не факт, что он хуже на самом деле продается, просто его продают другим людям.
Я не могу не задать этот вопрос, потому что многие просят в нашем YouTube-чате про проект «Синяя книга». Не знаю, что это.
Зеленая книга.
Зеленая книга, наверное. Зеленая книга, наверное. Почему-то синяя книга.
Ну, может, это...
Вот поэтому я не знаю, что
люди
это такое.
Люди страдают
дальтонизмом. Дальтонизмом, да. Тина здесь вот нам пишет. Еще тут, сложно. Ну, не знаю, синюю мы тоже не знаем. Давайте про зеленую.
Может быть, где-то есть и синяя книга. И не будем так сразу отметать эту вероятность.
Да, может, мы просто не знаем.
Но в этом году «Зеленая книга» просто это фильм, который признан лучшим вместе с фильмом «Богемская рапсодия». Но этот фильм похоронен, он уже не получит никогда «Оскара», потому что его режиссера обвинили в педофилии. Даже если выяснится, что это неправда, выяснять будут долго. А все равно, пока выясняют, и эта вероятность сохраняется, конечно, «Оскара» ему за режиссуру или за лучший фильм не видать. Это просто логично. Я и сам за него не проголосовал бы, даже из этих соображений, честно скажу. Вот. А «Зеленая книга» – прекрасный фильм Питера Форелли. Он половинка братского дуэта Боб и Питер Форелли. Братья Форелли снимали фильмы «Тупой еще тупее», «Все без ума от Мэри», как раз совершенно такие народные комедии. А Питер Форелли сделал этот фильм замечательный, трогательный, трагикомический, получивший как лучшая комедия «Золотой глобус» и имеющий шансы получить и главный «Оскар», хотя больше всего номинаций не у него, а именно у Куарона и у картины «Фаворитка». Несмотря на это, «Зеленая книга» – замечательное гуманистическое кино, антироссийское, антиснобское, забавное, с великолепными актерскими работами Хершала Али и совершенно замечательного, на мой взгляд, Вига Мортенсена. Вообще, может быть, лучшая его актерская работа. Обязательно этот фильм посмотрите и лучше найдите версию с титрами, потому что актеры все-таки играют потрясающе, актеры играют в том числе и голосом, а не только лицами и телами. И смотреть на них, конечно, вы сможете в любом случае, но лучше и слушать их тоже по-настоящему.
Так, синяя книга настаивают наши слушатели. Ну, может, это сериал,
то, чего я не знаю.
Проект, вот я его нашла здесь на Кинопоиске, есть такой. Вот он, американский сериал, проект «Синяя книга». Ну, мы не знаем, мы не подготовились, извините. Вот Тина как Игнатьевна как и все остальные, свежая фантастика, непонятно, что тут.
Я вообще
про НЛО, товарищи.
Я в принципе, да, не смотрю сериалы никакие, тем более отечественные, я реально не в курсе.
Так, про
Петальманов, по-моему, какой-то, про то, что происходило в зоне вот это, паранормальных явлений, там какое-то, 51.
Так. Ага. Ну, Евгений тут нам пишет, но уже поздно, Евгений. Антон сериалы не смотрит, можете не спрашивать. Ну,
Бесполезно. Я просто не по этой части. Можете меня за это дисквалифицировать в своем персональном чате, имейте право. Я мимо.
Так, про русское порно мы тоже поговорим в следующий раз.
Это
не тема наша. Слушайте, я не знаю, немецкое порно тоже вот все знают, а русское порно тоже что-то не котируется как-то.
Я бы был бы тут патриотом. Ну, таким, не глядя прямо.
Ничего не могу сказать. Очень много вопросов и просьба комментариев по поводу фильма «Праздник». «Праздник», как я понимаю, убрали из YouTube, да? Все, кто не успел, то там...
Вернули.
Мне кажется, восстановили.
Восстановили, там была проблема, ну, официально вроде, в том, что был сбор пожертвований и были указаны реквизиты, и это было явным образом... Это не соответствует политике YouTube, и это было формальным поводом для удаления фильма из канала. Когда убрали эти упоминания пожертвований, тогда фильм восстановили.
А у фильма «Праздник» какие-то шансы были бы у западного зрителя? Или ему тоже не очень понятно, что там?
Совершенно непонятно и западному зрителю, и российскому зрителю не всем понятно.
В Германии бы понял.
Навряд ли. Здесь просто это настолько в этом фильме игра с понятным только русскому человеку советскими фильмами, типа там, «Трудный день» и прочими картинами 60-х годов, где все происходит в пределах одного-двух помещений.
Фильмы телеспектакли.
Да, которые снимали за копейки, действительно недорого, там, с хорошими актерскими работами, и которые показывают на канале «Культура» или каком-нибудь там еще любимых российских советских фильмов. И при этом там выворачивается наизнанку вообще вся весь подход к вот, то, что мы привыкли, там люди вроде как интеллигенции и прочее, которые оказываются на деле, в общем, не столь хорошими и славными, как о них принято говорить.
Мне кажется, что фильм «Праздник», можно как угодно оценивать его художественные качества. Мне он кажется любопытным персонально, абсолютно с самого начала показался и сейчас кажется. Я уверен, что все то, что люди принимают за какую-то слабость его режиссерскую, на самом деле это концепция, это он нарочно сделан так, как он сделан, и об этом говорит и то, в каких интерьерах он сделал, в каком цвете, он, то есть все об этом кричит, это очевидно. Вот. Но я не буду сейчас входить в эти нюансы. Мне кажется, что его нигде не поняли, потому что в мире никто нигде не знает, ну, за исключением, опять же, отдельных каких-то интеллектуалов, ничего про блокаду Ленинграда. Не знают люди про это. Точно так же, как они не знают словосочетание «Бабий Яр», хотя все знают, что такое «Освенцим». Вот. Я не знаю, кто в этом виноват, почему это так. Хорошо, что в России знают про блокаду, и сегодня этот день, сегодня годовщина. Это, конечно, крупнейшая трагедия, не может быть никаких разночтений. Но и вообще-то, ну, есть такое мнение людей, как бы консервативно-патриотически настроенных, что в мире пытаются пересмотреть и как-то отрицать заслуги СССР во Второй мировой войне. Я считаю, что это все-таки не так. Точнее было бы сформулировать иначе. Мир очень мало об этом информирован. То есть в исторических книжках, конечно, есть вся правда, но кто их читает? И очень мало знают о том, что произошло, сколько людей погибло, при каких обстоятельствах. И блокада – часть этого всего. Интересная деталь, что Алексей Юрьевич Герман, великий наш режиссер, когда его фильм «Проверка на дорогах» был снят с полки, и в перестройку его показывали по всему миру, в том числе в Америке, его же пытались нанять, чтобы он снял большой фильм про блокаду. Вот, именно чтобы рассказать, наконец-то, об этом мировому зрителю. Я уверен, что если бы даже он сделал его довольно экспериментальным, это был бы хит настоящий. Он отказался, потому что он поставил условие, фильм должен быть черно-белым. Ему сказали, нет, большой фильм, дорогой фильм должен быть цветным. Это было до списка Шиндлера, до того, как Спилберг доказал делом, что можно сделать большой фильм на непопулярную жесткую тему, военную, черно-белым. Вот в ту секунду, в конце 80-х, казалось, что это нереально. И этого не произошло. И мне кажется, если был бы вот какой-нибудь вот такой вот, как «Враг у ворот», слово «Сталинград»-то везде знают, ну, между прочим. Как «Враг у ворот». Вот такой вот, вот попсовый, дурацкий, клюквенный фильм, сделанный американцами, французами, кем угодно, про блокаду, об этом знали бы лучше. Кто-то должен был снять, или если был бы фильм о блокаде Ленинграда, вот такой силы, как «Летят журавли», «Иваново детство», «Восхождение». Есть те советские великие фильмы о войне, которые в мире знают и смотрели. Но среди тех фильмов, которые сделаны о блокаде, а есть очень хорошие фильмы, да, «Балтийское небо», например, но их не очень много. Эти все картины, по большому счету, мировой судьбы не имели. Вот. Кино здесь работает очень мощно для создания этих легенд, для их поддержания.
То есть или великий должен быть, или в попса. А вот эти средние статистические истории не работают.
Ну, их мало. Вот, ну, ты на вскидку сколько назовешь фильмов про блокаду? Их мало.
Мало, да.
Их мало. Их могло бы быть. Сколько фильмов есть про Холокост? Это десятки, если не сотни. Есть ужасные, есть прекрасные, очень разные. Вот. А в России только их не снимают, кроме «Войны Анны». Тоже это отдельная тема. А про блокаду очень мало что снято. Может быть, в частности, по той самой причине, которая создала этот абсолютно дутый, на мой взгляд, скандал вокруг фильма «Праздник». Это такая болезненная, табуированная для многих тема, что непонятно, как про это снимать.
Но Звягинцев вроде собирается сейчас
снимать. Да, Звягинцев хочет, и тоже непонятно, что из этого получится, сделает ли он это. Я, конечно, ему желаю удачи. И уверен, что он сделает это деликатно. В нем боль за то, что пережили мы все во времена войны. Это живая боль. И, ну, вообще, это всех нас касается. У меня большим госпиталем военным руководил мой прадед во время блокады. Это очень-очень... Ну, то есть, это почти каждого затронувшая история.
Все. Наше время на этом истекло. Антон Долин и Александр Голубчиков были в нашем эфире. У меня был культурный шок. Спасибо вам всем большое. Всего доброго и до свидания.
Спасибо. Пока.
Спасибо.